Окей. Итак, guys, у нас сегодня в гостях Григорий Петров, DevRel в Evron. Он начал свою карьеру специалиста по созданию программ еще в 90-х годах. Начал как разработчик, затем руководитель разработчика. Разработки участвовал в создании Radmina и Advanced IP Scanner, продвигал интерактивное телевидение, программируемую телефонию, генералист, нейрофизиолог-любитель и организует разработку конференций, хакатоны. Сейчас он Head of Developer Relations в Evron. Григорий, привет.
Привет.
Гриш, у меня к тебе самый такой интересный вопрос для меня, я думаю, которого не было, так сказать, в комплексе вопросов, которые я тебе отправлял. Расскажи, пожалуйста, про свою профессию Developer Relations. Это достаточно уникальная профессия, на мой взгляд. Я, по крайней мере, с ней не так давно столкнулся. Что это такое и чем ты занимаешься?
О, это совсем навьё-навьё. Давай попробую секунд в 200 уложиться. Смотри. Есть некая гипотеза последние 20 лет, что программирование – это очень сложно. Над нами давлеет проклятие нулевой цены копирования. Ну, код – это информация, скопировать его ничего не стоит, поэтому если какой-то код уже написан и нам подходит, то его не надо писать повторно. Люди просто берут и его копируют. И это приводит к тому, что все программисты, весь код, который они делают, пишут, по сути, первый раз в жизни. Потому что если они что-то до этого писали, но они просто копируют, и все. Это как писатель, который каждую книжку свою пишет, ну, новую. Он такую книжку пишет первый раз в жизни. И вот это вот проклятие нулевой цены копирования, оно тянет за собой паровозик очень неприятных последствий. А программисты не успевают накапливать какой-то опыт. А у нас нет фундаментального образования. Ну, потому что для того, чтобы появилось фундаментальное образование, нам нужно накопить какие-то best practices, сделать теорию, как это все работает. А если мы каждый раз пишем код, считая из белого листа, то это довольно тяжело сделать. Плюс программирование само по себе – это такая штука, которая слишком сильно оторвана от интуиции, от объективной реальности, от того, что мы видим вокруг. И с точки зрения образования его очень тяжело привязать к какой-то программе детского сада, школы, университета. То есть программирование – это не математика. Программирование – это не литература, программирование – это не физика. Она использует буквы как литература, она использует числа как математика, она использует взаимодействие объектов как физика, но ну, нет, мы не можем взять математика и сказать, теперь ты программист. Нет, он не программист, он в лучшем случае специалист по дискретной математике, но это примерно никак не поможет ему сделать новую ERP-шку для бизнеса. Вот такое вот беда, печалька, что все очень сложно, разработчики не знают, как правильно писать софт, приводит к тому, что разработчики всем нужны, а их мало. Те, кто мог переучиться, уже переучились, новых мы выпускать и обучать не можем, у нас совершенно адский кризис с наймом, кадров нету, и поэтому компании поняли, что они не могут разработчиков нанимать так же, как, не знаю, так же, как людей, которые в банках на ресепшене, вот ресепшенисты. Как-то возникла новая профессия DevRel, Developer Relation. Это человек, который является интерфейсом компании к сообществам разработчиков, к профессиональным техническим конференциям. А DevRel решает ряд задач, такие основные. Можно выделить это HR-бренд компании. То есть так как разработчиков мало, а компаний много, очень важно говорить разработчикам, что вот непосредственно мы в Evron, мы реально крутая заказная разработка. Она была там 12 лет назад, создана двумя киберспортсменами. Вот, Олег Балбеков до сих пор в дотку катает. Мы, соответственно, любим вместе посмотреть за матчами профессиональных лиг. Весь топ-менеджер, программисты. Мы очень заботимся, чтобы нашим коллегам было интересно и приятно работать, а не просто вот сотни программистов, которые делают кому-то на заказ софт. И чтобы мочь такое говорить, вот как я сейчас тебе, нужно разбираться в том, что такое программирование. Крайне желательно быть самому программистом, потому что ты не можешь просто заучить такой текст. Тебе нужно понимать ценности. Вот, заучить, конечно, можно, но это сломается на первой же конференции, где нужно будет говорить с людьми вживую, и они очень быстро просекут, что они, по сути, разговаривают не с человеком, а со звукозаписывающим устройством, которое кто-то надиктовал текст, и теперь человек его повторяет без понимания смысла. Пиар компании среди разработчиков. Второе – это реклама технической экспертизы компании. Вот, если компания делает что-то для IT, ну, например, как мы, заказную разработку, то важно рассказывать про свою техническую экспертизу. Я выступаю на конференциях сам, я готовлю моих коллег выступать на конференциях. А инструменты DevRel – это в основном конференции и всякие площадки типа Хабра, Hacker News, Reddit и так далее. То есть места, где можно поговорить с разработчиком. Ну, в 200 секунд не уложился, уложился в 300. Я не часто об этом рассказываю.
Но это на самом деле, на мой взгляд, одна из самых клевых вещей последнего, посвеяния, так сказать, на рынке труда в разделе разработка. Потому что мне кажется, что вы открываете глаза миру на свою компанию, свои процессы и, в принципе, на свой код, мне кажется, да? Можно себе так суммализировать.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, DevRel требует таких немножко противоречащих друг другу компетенций. С одной стороны, человек должен быть программистом, с другой стороны, человек должен быть публичным спикером и хорошим коммуникатором. К огромному сожалению, нашего мозга есть такое свойство, как нейропластичность, и он очень быстро адаптируется. Очень быстро адаптируется к тому, чем мы занимаемся full-time. Поэтому если взять программиста, который по 8 часов в день работает с кодом, то его социальные навыки будут постоянно деградировать. А если взять человека, который постоянно общается с другими людьми, например, выступает на конференциях, организовывает митапы, вот это вот все, то ему будет пропорционально тяжелее с нуля научиться программировать.
Ну так это же получается, ты же наверняка читал статью про режим творца, режим менеджера, что у менеджера может быть рваное расписание, где он может там встретиться там полчаса, там несколько совещаний провести, либо в день там несколько совещаний. А в режиме творца ты сидишь, постоянно трудишься, то есть уже 3-4 часа, то есть как бы постоянно сидеть и заниматься чем-то целенаправленно, сфокусированно. Мне кажется, здесь такое противоречие сталкивается в текущей работе DevRel. Нужно и коммуницировать.
Много разных гипотез. Плюс там еще некая проблема позиционирования на рынке, потому что DevRel пытаются позиционировать как HR. А HR сейчас, по крайней мере, в среднем зарплата HR сильно меньше, чем зарплата разработчиков. И поэтому, когда берут любого разработчика и говорят, слушай, ты хочешь стать DevRel-ом, вот, ты сейчас Team Lead, мы очень хотим тебя сделать DevRel-ом. К сожалению, мы не сможем тебе платить столько же, сколько платим, как Team Lead, потому что зарплатная ставка нашего HR, она гораздо ниже. Поэтому давай ты будешь DevRel-ом, но зарабатывать будешь в два раза меньше. При этом работать тебе придется больше, зарплата сложнее. Team Lead такой, неть. А потом они приходят к HR и говорят, давай ты с нуля выучишь японский и программировать. HR смотрит на учебник японского, смотрит на 30 учебников программирования Real Python и говорит, неть. Ну, такое.
Ну, здесь, да, здесь конфликт. Я как человек из бизнеса могу сказать, что это постоянная борьба HR и бизнеса непосредственно идет в моей структуре, в моей прошлой жизни. Это, в принципе, было всегда так. Вот ты затронул разговор, то, что программисты всегда пишут код с нуля постоянно, то есть как бы и отсутствует, нету, скажем так, установленного опыта, установленных практик, нету, так сказать, общего пула знаний. А как бы нужна ли база знаний программистам, в принципе, зачем?
Мы переходим к мякотке, к теме, ради которой мы собрались.
Да, постепенно.
Вот с тем, что программист пишет код с нуля, это на самом деле довольно сложная формулировка. Я еще не окончательно понимаю, как ее правильно рассказывают люди. Мы пишем с нуля, вот сейчас давай я попробую об тебя это сформулировать. А не то, что мы пишем каждую строчку с нуля, каждый идентификатор. То есть программист, который фигачит бэкэнды на Python, ну, он, во-первых, знает синтаксис языка программирования Python. И если он вчера делал ERP-шку для одной компании, сегодня делает другую ERP-шку для другой компании, он будет использовать тот же самый Python. Он будет использовать какие-то фреймворки, да, там Django, Django REST Framework, React какой-нибудь. То есть какие-то подходы к использованию кода у него, конечно, будут повторяться. У него есть некие типовые решения, которые, конечно же, будут повторяться. Там, найти элемент в контейнере, взять первый элемент в контейнере, взять последний элемент в контейнере, рассортировать контейнер, вот это вот все. То есть инструменты у него будут одинаковые. То, с чем он работает, по большей части будут одинаковые. У нас, конечно, часто меняются технологии, но в целом мы можем предположить, что опытный программист их меняет там не чаще раза в год. Так что если он сейчас пишет на Django и DRF и использует React, то мы можем ожидать, что в следующем месяце будет так же. Ну, через год-другой, возможно, Django сменится на Fast API или там новый асинхронный Flask, React на Svelte, но они более-менее друг с другом похожи. То есть, конечно, опыт, он не обесценивается. И программист с 20 годами опыта, он много чего знает и умеет. Проблема в том, что вот этот вот код, который мы пишем, он каждый раз решает даже не разные задачи, понимаешь? Задачи-то тоже похожи. То есть если программист там специализируется на ERP, и в прошлом году делал ERP, и сегодня будет делать ERP, но вот это каждый раз разное. И вариативность настолько огромна, что вот год назад он делал ERP, но это был простой крат. А сегодня он делает ERP для другой компании, там пользовательский интерфейс выглядит совершенно по-другому, и он делает интеграцию с банками, и он использует другую базу, она, например, графовая, там специфично. А через год он сменит фронтенд фреймворк, и он будет делать ERP для компании, которая, там, не знаю, single-page application, интегрирована с мобильной аппой, и там будет Fast API. И, в общем, вот каждый раз это похожие инструменты, похожие фреймворки, но совершенно разные комбинации. Потому что если комбинация уже встречалась в его жизни, то он просто берет ее, копирует, все, побежали дальше. А если программист вынужден писать какой-то код, значит, это что-то, чего он делает первый раз в жизни. Новая интеграция, новый пользовательский интерфейс, который отличается от того, что было раньше. И вот у нас, с одной стороны, задачи-то разные, с другой стороны, у нас база копится. Языки программирования мы меняем не то чтобы очень часто. И чем больше мы используем какой-нибудь язык программирования, например, Python или Ruby, чем больше вероятность, что даже если мы в какой-то момент начали использовать Go, то через год, два, три мы все равно сможем вернуться на наш предыдущий язык программирования по каким-то причинам. А память, наша физическая память, не те 16 гигабайт, которые в наших ноутбучках, а те 86 миллиардов нейронов, которые в наших мозгах. Вот эта память, она нейропластична, и она постоянно дописывается новой информацией. Новая информация и легче вспомнить, старая информация тяжелее вспомнить. И если мы будем надеяться только на свою органическую память, ну вот 20 лет назад я был неплохим C++ программистом, я помнил на память весь синтаксис плюсов, практически наизусть знал книжку Страус-Трупа, сейчас, ну, последний раз писал на плюсах, там, не знаю, 5-10 лет назад. Я уже не вспомню каких-то базовых вещей. Конечно, освежить память мне будет проще, чем человеку, который изучает это первый раз в жизни, потому что есть гипотеза, что информация из нашего мозга, она не удаляется, просто перезаписывается поверх. Но старое там тоже остается, его можно довольно быстро освежить. Тем не менее, в программировании информации очень много. И если надеяться только на свою память, то разработчик будет значительную часть времени проводить, гугля, вспоминая, перечитывая одни и те же вещи. И чем глубже в лес, тем толще становится партизан. Поэтому, как я рассказывал в своей лекции про систему управления знаниями 15, 16, 17, в общем, много лет назад, я начал понимать, что я забываю. Я забываю вещи. И начал записывать. Вот я уже давно записываю, и могу сказать, что мне это помогает. То есть, когда я возвращаюсь к тем технологиям, которые я когда-то знал, но не использую, я могу очень быстро освежать свои знания, гораздо быстрее, чем я это буду заново нагугливать, читать книжки и так далее, потому что записываю я, ну, в том формате, в котором я осознаю. Можно считать, что это снапшот, копия моей внутренней ментальной модели, того, что Анохин называет когнитомом. Плюс такой бесплатный бонус, что если записывать на регулярной основе, у меня в целом в день получается с каких-то вот новостей, работы, я делаю несколько десятков правок в моей базе знаний, которые касаются 5, 15, 20 файлов. А информация неплохо переходит из количества в качество. То есть, когда у меня в какой-то статье скапливается много информации, перечитываю, дописываю, перечитываю, дописываю, что-то меняю, дописываю, а в какой-то момент у меня случается, вот я не знаю русское слово такое, revelation. Я смотрю на это и понимаю, что вот в этих записях есть что-то общее, тут есть какая-то закономерность. Я выписываю эту закономерность и начинаю гораздо лучше понимать эту предметную область, вне зависимости от того, что это такое, связано там с языками программирования или с сеткой, или с ГУЙом, или с нейрофизиологией, или с биологией. Так что, на мой профессиональный взгляд, база знаний, она полезна. Если программирование, тут наш там full-time работа, и мы готовы инвестировать дополнительное время в том, что эту базу начать вести и постоянно поддерживать.
Ну, в принципе, по поводу, зачем нужна, это крайне избыточный ответ, крайне, то есть понятно будет. А всем ли нужна будет, на твой взгляд, база, всем ли нужна на самом деле база знаний? Может быть, есть какой-то, сейчас возьмем, пофантазируем гипотетически, официант, шеф-повар, врач, учитель, я не знаю кто, ну, исследователь не говорим. То есть вот такие вот профессии, нужны ли им базы знаний? Как ты думаешь?
Ну, смотри, я бы сформулировал rule of thumb, простое правило. Базы знаний тем нужнее, чем больше мы возвращаемся к информации, которую мы изучали раньше, и чем больше мы времени тратим на то, чтобы эту информацию освежить. Ну, то есть возьмем, например, школьного учителя математики за третий класс, который вот знает программу третьего класса, но она, конечно, для детей overwhelming, но в целом для взрослого человека, который 20 лет учит вот, calculus, не помню, как это по-русски. Оно не то чтобы очень сложно. То есть вот он один раз это выучил, дальше он может это практиковать. Новое там добавляется крайне мало и редко. И то, что новое добавляется, оно заменяет старое. То есть каждый год там приходят какие-то постановления от правительства Российской Федерации, Академия наук, Академия образования, вот это вот все. Они говорят, а теперь вы там учите вот так. Теперь здесь больше академических часов, здесь меньше. Оно меняется, учитель там за месяц, два-три адаптируется, и дальше в целом то же самое. То есть у него новых знаний никаких нет, а к предыдущим знаниям он не возвращается, он работает только вот со своим текущим ядром постоянно. И если он не забывает, ну, он, скорее всего, или она не забывает, то зачем ему база знаний? Ну, то есть, отвечая на этот вопрос, просто вот смотрим свою работу за последние сколько-то лет и смотрим, сколько в нее приходит новой информации, сколько уходит старой информации, а нужно ли нам к старой информации возвращаться и нужно ли, и забываем ли мы ее, потому что есть люди с реально хорошей памятью. У меня, например, реально плохая память. Я не могу запоминать цифры, имена людей. Мне нужны там сотни раз, чтобы человек представился, чтобы как-то его запомнить. А есть люди с несравнимо более хорошей памятью. Если тот объем информации, с которым они работают в своей жизни, полностью влезает в их память, они ничего не забывают, то нафига им инвестировать тысячи часов в персональную базу знаний?
Круто. А в чем ты ведешь свою?
Visual Studio Code. Я сделал для нее плагинчик к своему собственному синтаксису. Это аналог Markdown, но сильно измененный для оптимизации под конкретно мою предметную область. То есть Markdown – это такой язык разметки, который больше про рендеринг в красивую HTML-ку или PDF-ку и так далее. Он не то чтобы предназначен для того, чтобы его постоянно меняли, там много избыточности, которые про рендеринг красивых HTML. А мне из моей базы знаний совершенно не нужно рендерить красивые HTML-ки, мне нужно ее быстро читать, быстро писать. То есть это должен быть один какой-то документ, одно представление. Вот, поэтому я сильно поменял, как оно все работает. Там другой способ разделения на параграфы, другой способ разделения на заголовки, другой способ выделения блоков кода, терминов, цитирования и так далее. Вот, то есть это сильно оптимизированный под меня Markdown. Решений сейчас довольно много. Есть Venote, есть Obsidian, там совершенно разные синтаксисы под разные задачи, поэтому можно просто посмотреть, что сейчас есть на рынке и выбрать то, что нравится. Я использую плагин к Visual Studio Code во многом потому, что я как программист большинство несложного кода пишу в Visual Studio Code, и когда база знаний является к ней плагином, ну, это удобно. У меня одна и та же программа и для работы, и для сохранения информации.
Спасибо. Оно, в принципе, с твоего доклада на Knowledge Conf ничего не изменилось.
Ну, как синтаксис XI, он постоянно улучшается, но последние там долгие годы очень какие-то незначительные изменения. Я вот сейчас могу посмотреть, открыть. Вот у меня записана, соответственно, эволюция. Вот у меня было два небольших изменения в 2020 году, чисто такие стилистические, один в 2019 и два в 2017.
Ну, понятно. Все, хорошо работать, лучше руками не трогать то, что хорошо работает.
Ну, в общем, да, я всячески готов ее менять и переделывать, если найду в ней какие-то недостатки, но она такая простая, что пока ничего не нахожу. Ну, вот там на GitHub попросили фолдинг, мне он совершенно не нужен, я его очень медленно пилю, возможно, за несколько лет допилю. Там нужно новый парсер сделать, чтобы он разбивал это все на токены, я мог строить дерево и из него фолдинг.
мы в самом начале беседы, когда ты рассказывал про так увлекательно про профессию DevRel, ты сказал, что такой тезис прозвучал, и я, пожалуй, с ним склонен согласиться, но не только в части разработчиков и программистов, а в части, в принципе, специалистов. На рынке нет новых разработчиков. То есть, как бы, ну, их все, скажем так, да, касательно твоей области, это разработчиков, касательно моей области, там, педагогов, касательно там области до того, как я работал в нефтянке, нет классных специалистов и менеджеров, которые разбираются в этом процессе. А ты можешь в целом дать коротенькое объяснение, определение, на твой взгляд, кто такой программист, что его на рынке, в принципе, до сих пор нет? Ну, как бы, чтобы дефицит на рынке возник.
Очень просто. Программист – это человек, который может решать задачи бизнеса с помощью кода сам. Это то, что мы во внутренней классификации называем мидлами. То есть у нас есть интерны – это те, кто учится, у нас есть джуны – это начинающие разработчики, которые уже могут решать задачи, но не могут сами это делать. У нас есть мидлы, которые отличаются от джунов тем, что они уже повидали всякого задач и могут в целом решить сами. Это может быть не оптимально, это может быть там с какими-то косяками, проблемами, но сами. А мидлы – это вот основная армия программистов. Вот, например, большинство моих коллег в Еврон, мы мидлы и гордимся этим. Вот, потому что мидлов больше всего на рынке, мы очень хорошо умеем их нанимать. Вот, и они время от времени от нас уходят, кто-то к клиентам, кто-то там в большие компании. Вот, так что некий такой поток мидлов через нас проходит. И есть синьоры. Это опытные разработчики, которым по каким-то причинам нравится заниматься разработкой, они этим занимаются долго, они приносят в жертву много времени для того, чтобы изучать, как лучше делать, и они прям хороши в разработке. Так же, как мидлы, они могут решать сами, но при этом они могут решать там сложные задачи. Решения, которые они выбирают, неплохие, не придерешься к таким решениям. Вот, они могут помогать другим людям, организовывать процессы, ну, в общем, синьоры, это вот элита разработки, они двигают разработку вперед. И как раз вот мидлов-то нам чудовищно не хватает, потому что обучать мы их не умеем. Ну, как? Тут я, конечно, немножко лукавлю, перегибаю палку. Когда я говорю, что там не умеем, а все и прочие вот эти вот максимы, это, конечно, для красного словца, я имею в виду статистически. То есть, конечно, есть несколько топовых вузов, я не буду называть имен, но там, условно говоря, несколько топовых вузов в России, там, Сколково какой-нибудь, Иннополис, у которых там на кафедрах есть всякие разные люди, которые очень хотят обучать программистов, и вот там могут. Но по сравнению с тысячами других вузов, где не могут, это капля в море. Поэтому я говорю, что в целом массово предсказуемо мы не можем. И когда я говорю, все переучились, я имею в виду тоже массово. Да, у нас есть какие-то курсы. Мы в сообществе Moscow Python, у нас есть свои курсы, Learn Python.ru. Вот, и мы каждые несколько месяцев обучаем вот сколько-то, сотню программистов, вот, из которых несколько десятков становятся джунами и дальше уже медлами, мы им всем помогаем искать работу, вот это все. Но это курсы, знаешь, вот скорее познакомиться с программированием. Туда приходят люди, которые хотят попробовать вот под руководством опытных разработчиков в офлайне посидеть с нами, с такими же людьми, которые обучаются программированию. Там обычно у нас вот человек 50-60 сидит в офлайне и сколько-то в онлайне. Вот, то есть не все из тех, кто проходит наши трехмесячные курсы, потом идут опрограммировать, хотя многие идут. И вот когда я говорю, что людей нету, я имею в виду нету в достаточном количестве. Вузы не могут это делать много, там копейки. А все, кто вот большая масса из тех, кто мог переучиться, уже переучился сам. И то, что мы каждые полгода получаем вот с каких-то курсов там и так далее, но это уже остатки. Вот, то есть 80 на 20, 80% уже в IT, а вот этот вот хвостик, который к нам втекается, остаточки, этого катастрофически не хватает.
Вот ты назвал два университета, ну, скажем так, два института, где есть люди, которые хотят учить программистов. А что ты скажешь про вот все эти онлайн-университеты, которых пруд пруди, то есть скиллбоксы, что там еще есть, брейн, гикбрейн и так далее и тому подобное?
О, Рустам, ну, слушай, я 10 лет публично выступаю, я деврел. Ну, что я тебе скажу? Что по закону российской, по законодательству Российской Федерации, соответственно, высказывать оценочные суждения о другом юридическом лице уголовно наказуемо. Что я мирный, законопослушный ученый и, конечно же, не буду нарушать закон и не буду высказывать свое оценочное суждение.
Хорошо, согласен, убедил. А ты можешь, как бы, да, может быть, сможешь прояснить, на мой взгляд, как изменилась, как эволюционировала профессия программиста сегодняшнего, то есть на сегодняшний, ну вот на сегодняшнее время. Может быть, она изменилась под потребности рынка, под запрос. Вот ты начал кодить 25 лет назад. Что, как вот ты, как программист, эволюционировал, не считая там базы знаний и твоего опыта, а именно как сама профессия?
Ну, слушай, эволюция огромная и многоплановая. То есть я могу сказать, что программирование 25 лет назад и программирование сейчас – это совершенно разные работы. Во-первых, 25 лет назад совершенно не было хороших обучающих материалов. То есть я помню, что там в начале 90-х я учился программировать на Спектруме, в начале Basic, потом Assembler. У меня были вот две книжки, одна желтая, вторая зеленая. Это в целом были все две книжки, которые в Москве можно было купить. Больше книжек не было. Потом еще по-английски была такая толстая Secrets of Game Programming Gurus. Вот, по ней я изучал C и в целом подходы к программированию. Очень хорошая книжка, одна из немногих. Сейчас, когда мне говорят: Гриш, вот я хочу сам попробовать учить программировать, куда мне идти? Я говорю: иди на сайт realpython.com. Там вот сотни статей, они настолько хороши, что мы с супругой их когда читаем, мы в целом оба программиста, да, и любим иногда вечерком там, налив себе горячего молока с специями, а читать вот какие-нибудь обучающие статьи по Python. Вот я читаю там крутую статью, которая просто круто написана, страниц 20, и вот я долюбиться не могу ни к чему. Вот, настолько у них качественные уровни обучающих материалов. Ну, то есть, конечно, иногда могу, они тоже лажаются, но по сравнению с тем, что было 25 лет назад, это несравнимо. Количество онлайн вот обучающих всех этих школ, доступных курсов, а насколько у нас хорошо сделан онбординг. То есть раньше для того, чтобы, ну, там в конце 90-х, если я делал разработку под DOS на каком-нибудь ватком C++, у меня там был большой такой процесс, там, настроить тулчейн, компилятор, вот это вот все, оно все было очень сложно, непонятно, плохо документировано. А сейчас мы заходим на сайт, например, Microsoft, там, с Visual Studio Code, у нас потрясающе красиво сделанный онбординг, там кнопочка, вот скачайте, чтобы у вас все было. Вот если у нас винда, вот на эту кнопочку нажмите, если Mac на эту, если Linux на эту. Оно стартует, сразу предлагает, а давайте я вам помогу сделать новый проект, настрою тулчейн. Вот у вас здесь дебаггер, здесь обучающие материалы, здесь подсказка синтаксиса, здесь проверка типов. В общем, гораздо очень изменилось качество доступных нам материалов, информации, обучения о программировании. Огромный апгрейд языки программирования. Ну, то есть, конечно, в академических кругах любят говорить, что 70-х лет, там ничего не поменялось, ресторан, вот это все. Но я помню, как я в 90-е программировал на осях, и какие это были си, как я сейчас программирую на Python, Ruby, там, JavaScript последних версий, какие у меня в языке инструменты, у меня там доступен деструктуринг, у меня доступен pattern matching, у меня доступна gradual типизация, IDE мне помогает, у меня система управления зависимостями, ну, в общем, сам по себе процесс разработки, языки программирования, они улучшились. Там не произошло никаких таких вот революций, да, то есть я не могу сказать, что там в современном 3.10 Python или 3 Ruby есть вот там чего-то такое концептуальное, что не было 30 лет назад. Но то, как они сейчас сделали, какие фишки, какие идеи и с каким синтаксисом они заимствовали, это несравнимо удобнее, чем вот то, что я писал код раньше. Так что языки программирования, платформы прям вот улучшились, и современный программист способен решать задачи несравнимо более сложные, чем 30 лет назад, несравнимо быстрее. Появилось огромное количество готовых инструментов. Если раньше практически не было фреймворков, библиотек, люди годами пилили свои велосипеды, то сейчас разработчик на Python берет там Django, Dayref, берет какой-нибудь фуллстэк, себе добавляет React, Vue. Ну, Angular, конечно, не добавляет, но может, возможности такие у него есть. Может, Angular Svelte добавить, если он adventurous type. Если Ruby, то он там использует какой-нибудь, вот Дэвид Ханиман Хэнсон вообще сделал full-stack решение, когда берутся последние рельсы, там HTML over the wire, и разработчик может вот все в едином окружении фигачить со страшной скоростью. JavaScript, ну, JavaScript, конечно, для full-stack лучше не брать. Ну, в общем, количество доступных инструментов и с какой скоростью можно с помощью этих инструментов решать задачи какой сложности очень сильно улучшилось.
А вот чтобы не заблудиться во всех этих инструментах, мы с тобой заговорили за профессию программиста и что не хватает современному разработчику, а какие навыки должны быть у современного программиста, такие ключевые, на твой взгляд, и чего не хватает сейчас вот тем самым, которых вы найти не можете на рынке? Почему из тех 80 20 только дотекают до вас, а те остальные 80, то есть из тех 100 только 20 дотекают, а оставшиеся 80, ну, как-то то ли не обладают навыками, то ли чего-то не хватает. Какие навыки?
Ну, там один навык – писать код, который решает поставленные задачи, но он, к сожалению, сложный. То есть ты не можешь обучиться этому навыку за час. Я не могу обучиться этому навыку за час. Никто не может. Ему нельзя обучиться за 8 часов, за неделю, за месяц. Вот. Дальше мы попадаем на такое довольно мутную трясинку. Вот можно ли обучиться за 3 месяца? Да, а вот непонятно. Я всегда провожу аналогии с японским. Вот, Рустам, ты, например, выучишь японский... Что значит выучить? Что мог взять вот произвольный японский текст, который вот на обычном сайте, вот, и прочитать его вслух по-русски, да, вот как ты сейчас владеешь английским. Вот, то есть просто чтение письменно, то есть я не говорю там переводить профессионально или разговор, просто вот взять текст и понять в нем 80%, пересказать этот текст по-русски, без словаря, без напряг, достаточно быстро, вот как мы используем английский язык. Вот выучишь японский за день?
Это unbelievable задача.
За неделю?
Однозначно, то же самое unbelievable.
За месяц?
Скажем так.
Понимаешь, я клоню, да? А дальше я говорю за год. И вот становится непонятно, а за год можно выучить японский или нет? Вот как человек, который учу японский, я говорю, нет, конечно. Там одних иероглифов 2137 штук, тебе их надо все знать, 10 тысяч слов. То есть если ты чудовище, которое способно выучить по несколько, там, по десятку иероглифов и по сотне слов каждый день на протяжении года, то, может, и осилишь. Но выучить 100, нет, не 100, 200. 200-300 слов за день разных каждый день, ну, возможно, есть такие люди, но нет. Чтобы научиться хоть как-то читать по-японски, уверенно, нужно несколько лет. Дальше зависит от таланта, от преподавания, сколько часов в день там ты этому уделяешь и так далее. Причем это годы. И с программированием оно, к сожалению, также просто людям это непонятно. Они думают, к примеру, что вот если они в японском там выучат несколько десятков простейших иероглифов и сотню слов, то они из серии знают немного японский и могут идти переводчиком. Но это же не так. Ты открываешь любой японский сайт и понимаешь, что там у тебя ни одного знакомого иероглифа. И с программированием также. То есть люди думают, что если они, к примеру, выучат за неделю синтаксис языка программирования, например, Python, и научиться делать на нем приложение, которое показывает веб-страницу Hello World, то они немножко программисты, могут решать бизнес-задачи. Ну нет, конечно, это не так. Ты приходишь в любой бизнес, смотришь на их задачи и понимаешь, что ты там не понимаешь вообще ничего. Начиная терминологии, заканчивая вообще, что делать-то надо и как. И нужны годы для того, чтобы это освоить. Вот, ну, то есть как-то вот надо годами это изучать самому, потому что вузы, как я уже обсудил, это не могут делать, чтобы стать программистом. Вот, сейчас вот все вот эти вот войти-войти, там, 3-6-месячные курсы, которые дают минимальную базу, а дальше выкидывают вот это вот даже не джуна, а интерн, он же не умеет программировать, он задачи-то решать не может. Вот, в какие-то компании, которые дальше готовы его обучать. Плюс это все подразумевает, что человек, сидя на курсах еще по 8 часов в день, жжет себе мозги и сам обучается, что у него, что он до этого тоже интересовался, что у него есть какие-то люди, которые ему будут помогать, то есть компании, которые ему будут обучать. В общем, выхлоп там, ну, я не могу оценивать, какой там выхлоп, да, у меня нету доступа к, собственно говоря, внутренней бухгалтерии всех этих проектов, но это такая история. Не каждый первый, кто пришлет на эти курсы, станет программистом.
Про японский язык ты очень хорошо. Я просто японский язык немного знаю, я изучал его год, и сдал даже на первый, на четвертый Нихонго Нарёкусикен. Я могу сказать так людям, которые не знают, в японском языке не просто сложно быть переводчиком, а крайне сложно, потому что глагол там последний. То есть вы не знаете, какое действие сделано в предложении, пока вы не дослушаете это предложение до конца. Оно, в принципе, там другое, другой состав, другая структура предложения. И плюс еще два алфавита, да, до кучи, не считая, что, не считая канди. Почему три? Два.
Три, почему три? Ну, что значит, не считая канзи? Канзи тоже алфавит.
Ну, нет, канзи, ну да, согласен.
Канзи, считая канзи. Третий алфавит, он огромный. Это те самые 2137 иероглифов.
Ну, там нужно понимать, что как бы, как навык программиста. Там иероглифы есть такая он-йоми и кун-йоми, да, чтение. Такое-такое есть. С этим тоже проблема возникает, с он-йоми и кун-йоми чтением. А еще там, как бы, как мой учитель говорил, ты смотри на состав иероглифа. И если понять вот этот вот паттерн, из которого составлен иероглиф, чтение его можно быстро, очень, очень быстро освоить. Но вот я на четвертый сдал, а потом как-то у меня времени больше все не было. Хотя очень хочу освоить, вернуться. А ты, кстати, зачем учишь японский?
Всего лишь тренировка памяти. Ну, надо учить какой-то третий язык. Я выбрал самый сложный в мире.
Все правильно. Я так из этой же логики я исследовал. Скажи, пожалуйста, а вот за программиста, который обладает каким-то определенным навыком и провел много-много лет, изучая языки программирования, изучая семантику, изучая коды, изучая как бы структуру, у него существует какой-то особый, вырабатывается за это время какой-то особый взгляд на вещи?
Это мутная тема, вот это вот деление на технарей и гуманитариев, есть ли у программистов какое-то вот такое особое видение кода как объектов. Ну, смотри, в соответствии с какими-то последними гипотезами, там, Cognitum Anohina, Embodied Cognition, вот, мы то, что мы думаем. То есть каждая наша мысль, каждая наша динамика внимания, она как граблями оставляет след на когнитоме, на связанных смыслах, которые хранятся в наших органических мозгах. И вот эти следы накапливаются и становятся нашей неповторимой личностью, ответом на вопрос, кто мы, что мы умеем, что мы делаем. И вот что ты делаешь, такие следы накапливаются. Понятно, что человек, который 8 часов в день пишет и читает код, у него накапливается огромное количество следов по поводу того, как этот код выглядит, как этот код оперирует объектами. Вот. Когда я смотрю на код, я осознаю, конечно же, не строчки какого-то текста, я осознаю происходящее. То есть я, обратите внимание, не говорю там «вижу», я говорю «осознаю». Осознание – это такой внутренний процесс, он не обязан быть связан с какими-то вот артефактами вроде картинки или звук и так далее. Это просто некий внутренний процесс, такое понимание. У меня даже может не быть возможности это внутри проговорить или там выложить в слова, поэтому для простоты я это осознаю. Вот, я осознаю, конечно же, не строчки текста, я осознаю объекты, их какую-то динамику, что вот тут мы объект конфигурируем, тут мы объект передали, тут мы объект получили. То есть я не вижу какие-то коробочки там вместо текста или руки, которые что-то дают, получают, или слова внутреннего диалога. Нет, я вот осознаю происходящее. Вот, и опытные программисты, ну да, они могут думать в терминах кода, мы можем думать в терминах кода, но понимаешь, это, ну, такие навыки, они везде есть, то есть это не что-то уникальное для программирования. Человек, который учится рисовать, он начинает вот осознавать внутренний мир картины, она для него гораздо больше, чем для человека, который рисовать не умеет. Человек, который умеет играть на гитаре, он может думать вот какими-то этими музыкальными штуками, там, переборами, аккордами и так далее. Человек, который умеет в театре играть на сцене, он может осознавать и думать этими, как его, сценическими там образами, их взаимодействием, реакцией аудитории и так далее. Это практически совсем так связано, что если ты долго тренируешь какой-то навык, то ты начинаешь думать в терминологии этого навыка и начинаешь осознавать мир вот с использованием того, что у тебя в этом навыке используется. Ну, это то, как работают наши мозги.
То есть мы увязываем его, скажем так, чем больше мы работаем, тем мы можем больше увязать то, что мы видим с нашим предыдущим опытом и там спроецировать какое-то будущее, какие-то будущие вариации.
Так работает наш мозг. Ну, по крайней мере, в соответствии с некоторыми гипотезами. Их там много, десятки.
Ну да. Но в России, кстати, есть в России хорошие, интересные исследования когнитивистики, связанные вот с этой историей, с работой мозга. Я на самом деле просто...
Академик Анохин, мой герой, на работах которого я, собственно говоря, и строю большинство своего понимания, он академик Российской академии наук, он возглавляет институт имени Анохина, дедушки, а не то, что ты подумал. Вот, это у них, так сказать, семейное, вот уже десятки лет, и он один из ведущих мировых ученых в области изучения сознания и работы мозга, вот его перу. Ну как, это опять же общая работа. Вот дедушка десятки лет назад, он, Нохин, дедушка, он придумал гипотезу, теорию функциональных систем, а Нохин внук ее развил, назвал красиво теория когнитома. Вот, она прямо очень хорошо. Кроме Анохина, другие ученые этим занимаются. Например, второй мой герой, все труды которого я читаю и выступления смотрю, это Майкл Грациано. Он работает в Принстонском университете в Штатах, возглавляет там лабораторию нейрофизиологии. У него гипотеза схемы внимания, она совместима с гипотезой когнитома, то есть когнитом он говорит про одну часть работы сознания, а гипотеза схемы внимания говорит про другую часть, они неплохо играют вместе. Вот если посмотреть на мои последние лекции, например, выступление в Екатеринбурге на Дампе, на Ютубе можно поискать, то я там их объединяю и использую вместе.
А какие их труды можно почитать? Интересно, прям книжку какую-нибудь. Я люблю как бы читать...
Оно на PubMed, вот Грациано, сейчас, секунду. Так, Грациано, Consciousness and the Social Brain. Это та, которая мне нравится больше всего из его книжек. Вот я в чатик кинул ссылку на Amazon. Она, к сожалению, не переводилась на русский, все-таки это не масс-медиа, вот, это больше такие научные вещи. Но те, кто владеет английским языком, получат море удовольствия от чтения этой книжки.
Все, забрал. А по Анохину что можно почитать?
А PubMed.
PubMed?
PubMed – это штука, в которой, собственно говоря, ученые публикуют свои научные работы. Там все по-английски, все очень криповато и для специалистов. А Анохин, он не то чтобы любит как-то вот книжки писать. У него есть неплохие лекции на Ютубе. Сейчас я попробую найти, но, знаете, их много, и ну вот начать можно, наверное, с этого, вот, а дальше смотреть. Ну, Анохин – это ученый, он не то что публицист, он не то что бегает по каким-то не медицинским конференциям что-то рассказывать, у него там и в Академии наук работы много.
Ну, это просто меня вот такие как бы категории ученых. Анохин, там, я не знаю, кто еще. Есть Райхли, Майкл Райхли, он рассказывал про режимы работы мозга. Вот такие, которые издаются не для масс-медиа, а для узконаправленных категорий личности, крайне, крайне интересно их слушать, если просто понимаешь хотя бы часть терминологии, которую они употребляют. Это важно, надо понять. Спасибо большое, я для себя пометил, по крайней мере, чем займусь в ближайшие несколько дней. А есть у тебя проект, который тебя очень сильно прямо увлекает, Гриш? Прям вот очень-очень.
Что ты называешь проектом?
Ну вот, например, у меня сейчас, в моем понимании, проект – это вот то, чем мы сейчас занимаемся. Discussion Club в нашем уютном чатике Циркастон и книжный клуб. Для меня это прям проект-проект, потому что я вот с этим же приду в следующем году в школу. То есть я прихожу в школу, и как бы на основе этого я издам, как бы планирую издать две статьи достаточно серьезных, по одну по метакогниции, другую по развитию рефлексивной компетенции у детей.
Ну, такие проекты, их два. Во-первых, я готовлю конференции. Вот ближайший – это осенний Moscow Python. Он будет офлайн 27-28 сентября в Москве. И Ruby Russia, она будет онлайн 24-25. Потому что я не знаю, какая ситуация будет осенью с эпидемиологической обстановкой. Я делал одну конференцию в офлайне, одну в онлайне. Мне очень нравится офлайн, но, к сожалению, во время эпидемии он не работает. Это первый проект. А второй проект, я готовлю спикеров к конференции. Это, собственно говоря, такой пинакл, наверное, самое крутое, что может делать DevRel. Я беру наших и других разработчиков, интервьюирую их, выделяю интересные темы, нахожу, затем также с помощью интервью помогаю им собрать фактуру, помогаю им составить тезисный план выступления, помогаю им сделать слайды по своей методе и помогаю им подготовиться. У меня собственная не секретная методология подготовки и выступления на конференции, которую я уже много лет оттачиваю на людях. Подготовил уже, наверное, больше 50 спикеров и продолжаю это делать. Они время от времени, их доклады входят в топ конференций. Возможно, когда-нибудь один из моих учеников, его доклад будет лучшим докладом конференции. Вот, я к этому стремлюсь.
А как можно пошарить эту методологию подготовки к выступлениям на конференциях?
Сейчас все есть на Ютубе. Так, сейчас как и зачем выступать? Я, правда, последний раз довольно давно это читал, вот 6 лет назад. С тех пор методология сильно поменялась. Вот, я, наверное, через некоторое время сделаю такое обновление. Вот, пока я обновление не сделал, вот ссылка.
Угу, спасибо большое. Обязательно послушаем тоже, очень
интересно. О, тут я в Google Glass, прикольно.
Ого, пользовался? Как тебе?
Да года 2 пользовался, потом положил в ящик стола, и вот теперь ими Монс Андерсон из Mail.ru пользуется. Я буквально вот там месяц или 2 назад ему торжественно передал. Ну, они прикольные, но это, по сути, Bluetooth-гарнитурка с строчкой текста. То есть это такая вот штука, которая тебе там нотификации пишет и иногда попискивает. Вот. Оно, с одной стороны, забавно, с другой стороны, практически useless. То есть я не нашел никакого практического применения этой штуки.
А если говорить на технологические гаджеты и вообще на технологии, что ты ждешь больше всего? Что ты ожидаешь увидеть в ближайшем будущем, что бы хотелось?
Мне бы очень хотелось, чтобы все перешли на 250-ваттную USB-C, и вот чтобы мой огромный вот зоопарк всех этих блоков питания, он схлопнулся к одному кабелю, одному зарядному устройству, у меня наконец наступило счастье. Оно уже долгие годы к этому ползет. Сейчас вот в следующем стандарте USB-C добавили 250 ватт. Но у нас есть какие-то бастионы, есть Apple, который говорит, что нет, мы никогда не будем использовать стандарты, как у всех. Вот у нас есть собственный лайтинг, мы его любим, и там наши айфончики будут им заряжаться. Есть какие-то игровые ноуты, которые тоже говорят, как мы будем добавлять там 250-ваттные USB-C, это же на $3, собственно говоря, дороже по комплектующим, а наш ноут стоит всего $3000, это мы же как-то недополучим там несколько тысяч долларов прибыли, мы же не можем терять деньги. В общем, все вот эти вот бастионы, там еще есть всякие разные китайские подделки, которые выглядят как USB-C, но на самом деле это распаянные USB-A, и работают они только если одним концом вставить в USB-A, а другим концом в это устройство. В общем, сейчас с USB-C очень тяжело, но я вот очень жду, что через несколько лет все схлопнется в один длинный такой 3-метровый 250-ваттный кабель.
Я с тобой согласен. Как меня достало эти всякие хабы, переходники, ужас какой. Я вон в школу иду, у меня в ноутбук там 30 переходничков воткнуто. На HDMI один переходничок, флешечку, чтобы другой переходничок использовать. Жутко бесит и неудобно.
Жутко бесит и неудобно. Оно, конечно, может лет через 10-20 все перейдет там на какие-то беспроводные штуки, то есть NFC, Wi-Fi и беспроводные зарядки. Вот, но пока это от нас очень далеко. Вот ближайшее, чего можно ждать, это то, что все схлопнется в одну USB-C дырку, которая позволяет передавать данные с очень большой скоростью, позволяет 1/4 киловатта в устройство засовывать.
Да. Вспоминается старый добрый анекдот. Маленький хакер пришел на сисопку. Нет, что там такое было? Шутка ли? Быстро горит материнская плата. Шутка ли? 2 мегаватта. В свое время, когда разгоняли компьютер. Было время, была такая шуточка у нас с товарищами. Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, что будет next, the next big thing? Следующее такое крутое, крупное. Это может быть, на твой взгляд, из твоей парадигмы, из твоей точки зрения. Это может быть технология, это может быть какой-то новый программный код, это может быть какая-то, я не знаю, биоинженерия, полет на что угодно вообще.
Ну, у меня есть две гипотезы. Возможно, научиться artificial intelligence куда-то добавлять там, чтобы он как-то делал что-то более крутое, чем фигово распознавал устную речь и как-то каталогизировал картинки. Вот, то есть вполне возможно, у нас будут какие-то системы, с которыми можно будет поговорить, как с Алисой, только они смогут делать что-то более осмысленное, чем поставить будильник или включить кинцо. А второе – это augmented reality, то есть вот аналог Google Glass, экраны в очках, которые могут быть, которые можно будет носить, которые будут на заряде там держать весь день, ну, не знаю, они, наверное, телефоном подключены. Вот, Apple сейчас вроде как делает Apple Glass. Они обычно фигни не делают. Когда они сделали Apple Watch, все стали носить вот эти вот часы. И augmented reality способны нифигово так прокачать наш окружающий мир, потому что они будут выводить кучу всякой разной небесполезной информации о навигации, о каких-то местах. Вот, которая будет с нами всегда, а не как сейчас достал телефон, там посмотрел нотификации и так далее. Это, возможно, поменяет вообще, как мы взаимодействуем с окружающим миром, как мы взаимодействуем с другими людьми, потому что сейчас, несмотря на то, что у людей возникают всякие там нервные тики, постоянные проверки телефона и так далее, то все равно его надо доставать и что-то делать. Вот, следить там за нотификациями и так далее. Если у тебя будет просто поверх зрения выводиться какая-то дополнительная информация, то это позволит тебе по-другому работать с информацией. Не нужно будет больше телефон дергать, например.
Ну да, я с augmented reality я с тобой полностью согласен. А вот с AI у меня есть как бы вопросик такой, может быть, тоже смежный. Как думаешь, а чего нам не хватает, чтобы сделать AI? Ну. Это у меня есть теория. Я попробую тебе после твоего ответа рассказать, на мой взгляд, чего не хватает.
Слушай, ну у нас осталось на самом деле не так много времени в нашем, назовем это, подкасте. Не хватает, ну, двух вещей. Во-первых, это понимание, как сознание реализовано в мозге, то есть есть вот гипотеза когнитома Анохина, есть гипотеза схемы внимания Грациана. У нас совершенно нет программистов и исследовательских групп, которые пытаются эти гипотезы реализовать в каких-то софтверных моделях сознания. Вот. Во-вторых, человеческое сознание, оно обучается на реальном мире, поэтому оно может взаимодействовать с этим реальным миром, оно может о нем говорить. А современный artificial intelligence – это, ну, не то чтобы intelligence, это скорее какие-то отдельные подсистемы, там, органеллы, они обучаются на изолированных кусочках информации, они обучаются распознавать речь, но поэтому они как-то не могут осознавать смысл этой речи, потому что у них ни осознавалки нету, ни понимания окружающего мира, в котором речь имеет смысл. Вот, такие вот две вещи, плюс... Ну, в принципе, вот этих двух вещей более чем достаточно. То есть нам нужно начать моделировать у систем сознания с использованием вот последних подходов. И нам нужно обучать такие системы на реальном мире, чтобы они могли с нами взаимодействовать и говорить об окружающем мире и так далее. Это все довольно сложно, и это занимает кучу времени. А в ближайшие 10-20 лет, я думаю, наш best bet – это просто какие-то вот чуть более advanced органеллы, кусочки, которые там речь разобрать, поговорить о чем-то. Для этого в целом сознание не нужно. А вот понимание окружающего мира нужно. И с этим некая такая преграда, то есть обучающийся ребенок, он в своей жизни много раз видит табуретку, ему говорят слово табуретку, он сидит на ней, он видит, как другие сидят, он сколько раз об нее спотыкался, в общем, в его мозгах, в его когнитоме есть много всяких разных связей о том, что такое табуретка, смысл табуретки. Когда мы обучаем искусственный интеллект, для него табуретка может быть ну, максимум там текстом, звуком и картинкой. Как говорят нейрофизиологи, модальностей мало. А как его обучить вот табуретке в реальном мире, чтобы он мог даже не делать с ней что-то, просто говорить о ней осмысленно, так сказать, разговор поддерживать, это непонятно. Ну, работы ведутся, только медленно. Augmented reality, я думаю, побыстрее к нам придет, чем искусственный интеллект, который сможет хоть что-то вот сделать осмысленно полезное, кроме как разобрать устную речь и чуть-чуть каталогизировать.
Это машинный machine learning, она, в принципе, уже сейчас есть, но на более таком.
Machine learning, да, можно даже не называть artificial intelligence, да. Скорее маркетинговый термин.
Да. Скажи, пожалуйста, Гриша, что ты читаешь, как читаешь? И, ну, вообще, с карандашом, бумагой, там, я не знаю, на гаджет.
Ну, я читаю учебники, вначале я делаю в них пометки, а потом, когда учебник закончен, я начинаю оттуда переписывать ключевые штуки себе в базу знаний.
Бумажный учебник, прям вот живой, физический.
Я предпочитаю бумажные учебники, чтобы с ними посидеть, почитать. Вот, но не брезгую электронными версиями.
А художку какую-нибудь читаешь?
Ну, сейчас все меньше и меньше.
Ну, из последнего, самое интересное, например, тебе попало.
Сейчас все меньше и меньше.
Вообще. Окей. Спасибо большое, что пришел, Гриш. Я, в принципе, затронул все вопросы, которые хотел тебе задать. Было крайне интересно тебя послушать и пораспрашивать о профессии, о мышлении, о базе знаний и как бы о всяких прочих смежных вопросах.
You are welcome. Меня можно тегать в чатике. Я не то чтобы читаю все эти тысячи сообщений, но если меня тегнуть, то я приду и, возможно, что-нибудь скажу, поучаствую в обсуждениях и так далее. Всем бай-бай.
Спасибо, пока.